Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». В сегодняшней нашей программе с иеромонахом Клавдианом, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии Великой Княгини Московской в Котловке города Москвы, мы продолжаем разговор о наших святых, в частности, о пророке Божьей Илии, как мы, собственно, и обещали нашим зрителям. Пророк Божий Илия, ну, это, конечно, почитался очень русскими людьми давно. Это, конечно, как мы говорим, пророк ветхозаветных времен. И посмотрите, со времен, да, Ветхого Завета, какая память о нем.
Да, это особый святой.
Особый святой.
Любимый тоже на Руси. Он жил 900 лет до Рождества Христова. Он был первым пророком-девственником, так вот его называют. И он, конечно, был особо ревностным, так сказать, служителем Бога. И, по сути, явился, ну, неким таким символом ревностного богопочитания. Потому что, живя в среде смешанного народа, иудеев с язычниками, при нечестивом царе Ахаве и его жены Елизавеле, ему пришлось очень много пережить. И он был вынужден даже для того, чтобы убедить нечестивого царя не поклоняться идолам, Ваалу, идолу, он навел засуху на землю израильскую и был вынужден скитаться и спрятаться от преследований. И водимым, так сказать, благодать Святого Духа, Богом, он скрывался в пещере все это время. И, конечно, его жизнь сопровождалась многими чудесами. И он был действительно ревностным проповедником истинного Бога. Его кончина особо, так сказать, тоже отмечена еще на Писании, что он был взят живым на небо, на колеснице огненной. И вот, конечно, церковь чтит этого святого еще и потому, что в Евангелии мы знаем, в Евангелии от Матфея, от Луки, эпизод, связанный с преображением Господа нашего Иисуса Христа, когда Господь на Фаворе преобразился перед своими учениками, перед своим страданием. И пророк Моисей, и Илия, они беседовали с Господом. И апостолы видели это, наблюдали эту беседу. И эти пророки, они беседовали о предстоящей кончине Господа. Конечно, тоже не случайно эти два пророка были, так сказать, явлены апостолам. Тем самым Господь как бы убедил апостолов в том, что то, что совершается с ним, с Господом, все это предначертано, и это не искажает, так сказать, закона Моисеева. Вот. И это соответствует той ревности и вере пророка Божия Илии, богопочитателя. Поэтому таким образом Христос как бы подготовил апостолов к восприятию дальнейшего страдания своего. Вот. А пророк Илия почитается, так сказать, пророком, который будет предтечью второго пришествия Спасителя на землю, когда Спаситель придет судить весь мир. Страшное второе пришествие будет предваряться проповедью пророка Илии, который засвидетельствует свою проповедь мученической кончиной. Вот такое существует предание. И, конечно, в связи с этим, так сказать, Святая Церковь, она почитает этого святого как особо, так сказать, может быть, яркого святого, который действительно вот является неким мостиком между Ветхим и Новым Заветом и выразителем такой глубокой и ревностной веры и благочестия по отношению к Господу. Вот такой образ.
Вы знаете, я однажды купила книжку пророк Илья художественную. И я, признаться, думала, что она детская. Так мне это показалось по оформлению. Ну, так она была красиво оформлена, что я решила сама ее сначала прочитать. Я ее, когда сама прочитала, подумала, как же хорошо, что я прочитала, потому что она оказалась совсем не детской. Она действительно оказалась абсолютно художественной, в котором принимал участие пророк Илья, окружающие его люди, не всегда благочестивые. Вы знаете, автор, конечно, очень грамотный, то есть, судя по тому, какие он употреблял термины, их давал расшифровку и описываемые события, действительно так ярко описывал, в какой такой грех язычества впадали многие народы. И вот описывается пророк Илья, знаете, такой, как очень грозный персонаж, перед именем которого трепетали язычники. И, ну, просто он ходил и, ну, просто, что называется, сжигал вот эти капища языческие. И, ну, многие воины, никто не мог его побороть, потому что он тоже еще их сжигал. Вот насколько вот эти такое художественное восприятие пророка соответствует действительности?
Ну, нужно, конечно, руководствоваться Священным Писанием и библейской историей, прежде всего, не художественными какими-то произведениями. Конечно, пророк Божий Илья в Священном Писании, он действительно, так сказать, отражается как человек такой ревностный. Но, так сказать, его ревность, она мотивирована была именно желанием, чтобы избранный народ Божий, еврейский, чтобы они, так сказать, сохранили свою веру и отклонялись от почитания идолов. И действительно, в истории, вот, так сказать, пророк Илья, он искал правды Божией, и Господь ему показал, что Господь не в какой-то силе там, катаклизмов или каких-то ветров, стихий, огня действует в этом мире, а в тихом дуновении ветра, да, вот так в Священном Писании сказано, что в тихом дусе, то есть когда Господь присутствие в мире, Он, так сказать, ну, в своем промысле заботится о всем мире, да, так, как это необходимо. То есть он приводит людей к познанию истины посредством разных стихий, да, или действий в своем мире. Вот пророку Илии пришлось вызвать на такой, как бы, вызов сделать жрецам языческим и продемонстрировать истинного Бога, его силу. И он повелел жрецам языческим построить жертвенник и продемонстрировать силу идолов. И когда жрецы не смогли этого сделать, тогда он сам сотворил жертвенник из 12 камней по числу израильских колен. И, помолившись, так сказать, низвел огонь с неба, который попалил и жертвенник, и жертву, и тем самым продемонстрировал истинного Бога, его действия, его правду. И действительно, тогда в Священном Писании описывается, что он уничтожил этих языческих жрецов в количестве 500 человек. Вот. Поэтому, наверное, автор этой книги, как раз вот, читая вот эти вот его такие ревностные дела, которые он совершал, да, во имя Господа, вот, как-то вот он этот образ, может быть, нарисовал как такой вот, но...
Нет, ну, он такой, он, безусловно, положительный, то есть в этой книге никакого отрицательного отношения к пророку не было, просто, ну, он описывался как действительно сверхчеловек, что ли, вот для того времени, если так можно выразиться, просто который, ну, как неведомой силой мог победить абсолютно всех, то есть испепелить врага, и все просто разбегались, услышав, что вот он сейчас придет в какую-то там деревню, ну, что называется, наводить порядок, да?
Пророки Божии были ведомы Богом, поэтому они исполняли волю Божию так, как хочет Бог. И в каждом событии своей жизни они проявляли прежде всего преданность Богу.
Отец Гладиан, вот возвращаясь к тому, о чем мы еще ранее говорили в прошлой программе, пророк Божий Илия в народной традиции, в традициях мы с вами говорим, но так уж оно действительно складывается, ну, ему молятся от засухи. Да, мы знаем, что вот когда засуха наступает, обязательно пророку Божию Илью молиться. Например, там проливные дожди слишком сильные, тоже надо пророка. При грозе. Ну, это вообще в народе, народной поверье, если вот гром, молния, это значит пророк Илья в колеснице едет. Ну, вы знаете, да, такие вот народные какие-то примеры, приметы. Но опять-таки, ну, вот понятно, что Россия – это все-таки такая аграрная страна была. Собственно, и складывались народные приметы в помощь тем, кто работал на земле, там, в сене, в сборе урожая. Опять-таки, еще раз хочу обратиться к вам все с тем же вопросом. Как нам вот к этому относиться? Пророк Божий Илия – повелитель стихий. Да, вот. Народным языком выражаясь. Как?
Ну, трудно сказать, кто, так сказать, как интерпретирует и хочет, так сказать, вот, общаться со святым, но я думаю, что пророк Илия явил образ такой твердой веры и ревности к угождению Богу и сохранения истины. Поэтому нам надо просто молиться этому святому, пророку Божию, для того, чтобы веру нашу мы укрепляли, вот, и были непримиримы с, так сказать, грехом, который нас окружает, старались быть мужественны в преодолении страстей и разных козней дьявольских. Вспоминаем пророка Илия, который жил в тяжелое время, окруженный,
да,
язычниками и, так сказать, нечестивым царем, вот, который вынужден был скитаться. И наводя даже голод, так сказать, по промыслу Божию, да, сам, так сказать, от голода страдал, хотя Господь его питал
посредством ворона. Да, это же есть, даже на иконах это изображено.
Да, вот, изображается. Вот, поэтому просто вообще святые нам даны для того, чтобы мы с вами действительно шли путем благочестия. И каждый может найти в каждом святом, так сказать, что-то особо для себя нужное. И обращаясь к нему в молитвы, мы получаем помощь и поддержку от этих святых. Вот. А пророк Божий Илья действительно почитаемый, в Москве много храмов посвященных.
Да, вообще на Руси очень много храмов, посвященных пророку Илье. Очень много. И в Москве, в какой город ни приедешь, там обязательно стоит храм пророка Божий Илья.
Сейчас вы действительно правы, может быть, не совсем уместно, так сказать, народные какие-то приметы, которые связаны там с сельским хозяйством, как-то прям вот сопоставлять с календарем церковным, потому что действительно сейчас уже сельское хозяйство мало кто занимается. Это, может быть, было нужно и удобно связывать именно периоды, так сказать, именно сельского хозяйства с церковным календарем, чтобы запомнить и делать определенные, так сказать, какие-то процедуры, да, там, с культурами, которые выращивались. Но сейчас в этом как бы такой у нас необходимости нет. Сейчас мы должны, конечно, сосредоточивать свое внимание больше на, так сказать, образе благочестия, то, что сейчас нам нужно, чтобы нам сохранить то, что нам дает Церковь, то, что мы должны нести, принести и передать своим детям. Поэтому образ яркий, библейский, пророк Илья.
Действительно, большая ревность, да, по Богу, действительно, это когда человек отошел от всего, что называется, жизненного тоже, да, как вы сказали, и скитался, и голодал. Образ очень все-таки сильного, мужественного человека. Мне кажется, еще и поэтому его избрали же своим покровителем десантники. И мы знаем, что 2 августа интереснейший крестный ход в Москве, когда они идут от Ильинского храма, который находится за Агумом, идут на Красную площадь, это производит огромное впечатление. Да?
Ну, наверное, этот святой им близок.
Да? Но он покровитель десантных войск, мы это знаем, и, наверное, не случайно они этого пророка избрали, и защитника, и людей, и веры, и олицетворения такого мужества. Все-таки, чтобы спрыгать с парашюта, надо быть, ну, мужественным человеком, наверное. Да?
Ну, может быть, колесница огненная, да, которая изображена на иконе, тоже как-то их вдохновляют, как, так сказать, как средство передвижения.
Да. Но так или иначе, ты, батюшка, не может не радовать, что наши воины, вооруженные силы, берут себе покровителя русских святых. Федор Шаков, да, мы знаем, покровитель военно-морского флота, Александр Невский, Варвара Великомученица, Дмитрий Донской. Да, просто замечательно, что все-таки святые присутствуют и на штандартах, на знаменах, и во время крестных, и что крестные ходы сейчас... Что это был известнейший крестный ход в Москве 2 августа. Это традиция, это продолжение, возобновление традиции в честь пророка Ильи, что вот оно, на эта традиция возобновляется.
Да, я думаю, что это тоже уместно в нашей жизни церковной. Как-то особо почитать тех святых, которые могли бы быть действительно близки и покровителями тех вот наших дел, которым мы занимаемся, и врачи, и, вот, и военные. Вот. Ну, мне кажется, что это тоже некое сужение, так сказать, да, вот, понятие. Я думаю, что пророка Божия Илью мы почитаем именно как святого, который явил вот такую крепкую веру к Господу.
Спасибо. Отец Гладиан, время у нас еще остается, и тогда я думаю, что мы с вами успеем начать разговор о предстоящем посте. Наступает скоро Успенский пост, который такой же строгий и не уступает, во всяком случае, по строгости Великому посту. Успенский пост, честь Успения Пресвятой Богородицы. Давайте поговорим о тех праздниках, которые будут происходить, начнем во время Успенского поста.
Да, Успенский пост – это, конечно, строгий пост. Он посвящен празднику Успения Божией Матери. И мы тоже, прежде чем, так сказать, пережить этот праздник Успения, да, переход Божией Матери в небесные обители к своему Сыну, мы также как-то вместе с Божией Матерью подготавливаемся к этому событию посредством поста. Какой-то апостольский пост у нас был. Мы почти месяц с вами постились. Так вот и Успенский пост. Я думаю, что здесь мы должны прежде всего изначально как бы, да, понимать, наверное, высоту и важность этого события, потому что почитание Божией Матери, оно было изначально среди апостолов, и это событие, оно особенно как бы так трогательно описано, и мы даже в иконографии можем, так сказать, увидеть все детали того, что происходило. Вот, конечно, перед Великим постом, перед Успенским постом существует праздник Изнесения Животворящего Древа Господня. И мы имеем возможность поклониться Кресту Господню. Вообще все, конечно, это взаимосвязано, потому что крест как символ страдания и как символ того, что мы тоже, подражая Христу, должны нести, это, так сказать, то, что перед нашими глазами должно быть всегда, то, что мы ради Господа несем все, так сказать, обстоятельства жизни и те события жизни, которые нас окружают, да, и стараемся исполнить волю Божию. Божья Матерь, она всецело предалась воле Божией и исполнила, так сказать, свою миссию, и более того, Господь ее возвысил выше ангелов, архангелов и сделал царицей неба и земли, царицей, которая действительно в успении своем нас не оставляет. Так пишет, так мы поем в Акафисте Пресвятой Богородицы Успение. Поэтому выделять какие-то особые праздники, да, святых, как может быть, не совсем уместно, потому что мы готовимся как раз к восприятию этого праздника, угу, Успения Божией Матери.
Тем не менее, они, да, есть. Да, ну, среди них Дона Десятый же, батюшка.
Да, конечно. Но согласен, преображение Господня. Вообще, так сказать, круг 12-х праздников, он поставлен так, что он как бы в сжатом виде, как бы за один год раскрывает всю евангельскую историю. Преображение Господне – это, конечно, событие, которое ну, как бы немножко вырывается из контекста вот, так сказать, общего поста. Да? Вот, потому что преображение Господне – это так сказать, событие, которое Господь Иисус Христос совершил для подготовки апостолов к восприятию тех событий, которые должны были совершиться перед глазами апостолов, то есть страдания Господа. И Господь, как бы укрепляя их в вере, Он приоткрыл эту тайну того света фаворского, которым Он наполнил. И Он приоткрыл свою божественную природу. Он преобразился. И, так сказать, вот, озарил их этим фаворским светом апостолов, которые созерцали это. И глаз с небес, говорящий о том, что это Сын мой возлюбленный, его слушайте, как бы убеждает апостолов в том, что совершается тот замысел Пресвятой Троицы, замысел Божий о всем мире, именно путь спасения. Вот, поэтому этот праздник Преображения Господня, он связан больше с евангельской историей, и связан и с пасхальными, и со Страстной Седмицей, так сказать, со страданиями Господа, и с воскресением дальнейшим. Наверное, как бы здесь больше акцент все-таки мы Успенским постом должны придавать, конечно, вот подготовке к Успению Божией Матери, вот, поскольку это пост Успенский, так он называется. Вот. Но существует, конечно, какие-то другие интерпретации, там, связанные и с народными предметами, да, в празднике Преображения Господня. Но мы об этом не говорим, потому что мы именно богослужебную часть, да, богословскую часть вот, должны подчеркнуть для себя в, так сказать, в ходе тех праздников, которые мы совершаем вот в августе.
И все же, мы готовимся к главному празднику, как вы сказали, постом Успение Пресвятой Богородицы. Во-первых, давайте еще раз сами уточним, почему успение, мы не говорим кончина. Да? То есть, если у святых мы отмечаем все-таки дни, блаженной кончины мы говорим, а Пресвятой Богородице мы говорим успение. В чем разница?
Ну, прежде всего в том, что смерти нет, Господь победил смерть, поэтому успение – это сон. То есть мы воспринимаем смерть как некое временное явление, которое Христос победил. Поэтому совсем неуместно говорить, что это кончина или там, конец чего-то. Кончина – это конец, завершение, да? Ну, может быть, завершение земного пути. Но слово «успение» – эта формулировка, она более точная, которая точно определяет контекст вообще нашей веры. Потому что тело человека разрушается, и человек как бы ну, засыпает. Но до той поры, когда наступит всеобщее воскресение, когда все восстанут как бы от сна вот, и заживут жизнью нового века, жизнью будущего века в Царстве Небесном. Поэтому и этот праздник называется Успением. Это очень действительно сердцу мило, потому что для нас Божья Матерь, она всегда его успением нас не оставляет. Ставит. То есть она, вознесшись на небо, находясь сыном, известно, что и тело ее не обнаружили апостолы после Успения в гробнице. Поэтому мы верим, что она вместе с своим сыном и совоскресла, то есть она уже причастница воскресения. Поэтому в этом отношении этот праздник имеет особую отраду. Не случайно во многих городах нашей вообще обширной родины, в значимых городах строили именно соборы, посвященные
Успению. Главный храм был Успенский, да, как правило. В Москве, во всяком случае.
Выражение
да, главный храм – это Успенский был. Да.
Выражение любви наших
Успение
предков.
В Кремле.
Да, предков вот к Божьей Матери, как покровительнице Руси.
Отец Клавдиан, к сожалению, наше время подошло к концу, у нас осталось всего лишь минута, но я рада, что мы все же начали говорить о значимости Успенского поста. Я думаю, что мы продолжим эту тему в следующей нашей с вами беседе. А сейчас ну, буквально несколько слов ободрительных, назидающих нашим телезрителям.
Праздник Успения Божьей Матери, он является праздником особо теплым и праздником надежды, потому что как Христос воскрес и победил смерть, так и все верующие в Господа, они тоже обретают жизнь вечную. И Пресвятая Богородица последовала за своим сыном. И более того, как человек, Пресвятая Богородица, конечно, остается с нами, потому что она знает наши нужды, и мы верим в то, что Пресвятая Богородица уже в Боге, в Сыне Своем, имеет все возможности и силы нам помогать и, так сказать, покровительствовать каждому человеку, идущему к Господу. Поэтому этот праздник, он больше светлый, потому что у Божьей Матери, так сказать, раскрылись больше возможностей нам помогать после того, как она оказалась уже вблизи своего Сына там на небе.
Спасибо большое, отец Казян, за очень содержательную, интересную беседу. Ну, я прощаюсь, надеюсь, с вами ненадолго. До следующей нашей передачи.
Спасибо.
Всего вам доброго.
До свидания.
Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Желаю вам, как всегда, всего самого доброго и жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.